Петр угрюмо катал хлебный шарик, думал. Припомнился ему и собственный горький опыт работы на мельнице. Кривым пальцем щелкнул по мякишу. Озноб от воспоминания пробрал о 4 годах каторжного и изнурительного труда в лагерях. Остановился же он в раздумьях о том, как одержал речь в Думе почетный гражданин Яков Григорьевич. Это вы, филистимляне, выкололи глаза Самсону народу. Вот и свела их судьба за один стол. С одной стороны сидит филистимлянин, а с другой Самсон, хоть и прозревший духовно, но все же еще без сил. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое. Пришли на ум слова из Евангелия, и они перевесили и определили все остальное. «Хорошие планы, барин», — согласился Петр, — «лучше не придумаешь. Да вот только я хоть и не грамотный мужик, а понимаю, не мною и не для меня те амбары набивались, и управлять чужой мельницей мне не с руки. И жена моя не разжилась у тебя, с чем пришла, с тем и уходит. Есть у Спасителя и мое счастье, да только не на твоем дворе. Так что спасибо за хлеб-соль, а нам надо расстаться». Не по нутру пришелся такой разговор барину. Да что делать? Голод положил в осаду и усадьбу, и окрестные места. Была надежда на соседние губернии, туда и поехал Петр вроде для разведки. С месяц от него не было вести, потом вдруг обнаружился под Воронежем, звал к себе, сулил работу и пропитание. Луша с сыном тронулись в путь. Барин проводил их до станции. На перроне стоял молчаливый, опустив голову. Беспрестанно хлопал себя кнутовищем по сапогам. Только через несколько лет докатились слухи о том, что усадьба вконец захерела. Владельцы жили в одной комнате, которую прибирали сами, а потом барина и вовсе увезли в Воронке. Лушка снялась с насиженного места в самый разгар братоубийственной гражданской войны. Повсюду бесчинствовали бандиты. Не было спаса ни в городах, ни на дорогах, ни в деревнях, ни на станциях. Железнодорожные пути забили воинские составы. Голодающие мешочники, солдаты и беженцы перекрыли все пути к отъезду. Всюду крик, ругань, голод, стрельба, насилие. Кончились продукты, наступила очередь тряпья. Лушка меняла все, что можно, лишь бы добыть кусок хлеба. На все насмотрелся Павлушка, на грязь станционных ночлежек, на дикие схватки озверевших бандитов, на вшивых и полуживых голодранцев, ищущих приюта, и на покойников, которых за неимением родни просто сволакивали за ближайший угол вокзала. В одном месте здорово повезло. Их приютили сердобольные красноармейцы, сунули корку хлеба, отвели место в углу вагона. Все же мать с детем. У своих такие же сиротели дома. Продирались сквозь пулеметную трескотню и осаду мешочников, выдерживали артиллерийские залпы и неистовый мат охрипших от беспрестанной ругани начальников, всевозможных чиновников различных станций. И так по метру, по километру приближались к заветной станции, пока однажды в предрассветной мгле не откатилась дверь вагона и чей-то голос не крикнул заветное слово «Валуйки». Это была их станция, но выйти оказалось не так-то просто. Вокруг бушевала неистовая и смертная схватка озверевших бандитов и регулярных частей. Пришлось пользоваться люком в полу. Только нырнули под состав, рванули цистерны на соседних путях. Пламя охватило весь состав, в котором Лушка добралась до Валуек. Не выпуская Павлушку из рук, ныряя под вагонами, где и на карачках, а где и ползком, добрались до тупика, откуда рукой подать до поселка. В чайной на них обратил внимание замызганного вида извозчик. Он оказался знакомым Петра. К тому же имел от него поручение при случае доставить в Николаевку Лушку и ребенка. Наши беженцы приободрились. Возчик сунул им по краюхе свежего хлеба, в который они, изголодавшись, жадно впились зубами. Но он у них его и отобрал, дав им по бутылке кислого молока, как бы не пострадали после голодухи. И вскоре возок бодро застучал по каменке, прочь от Валуек. В станицу прибыли к вечеру. Сердечная забота Петра облегчила перенесенные мучения. К вечеру он заварил кулагу. Так по-местному называли кипяток с мукой. Обычно им кормили изголодавшихся в первые часы. Как следует, поели только через сутки, и эта мера была оправдана. Петр навидался тех людей, которые после длительной голодовки набрасывались на еду и умирали в страшных мучениях через несколько часов. Станица Николаевка в те времена относилась к Воронежской губернии, в верстах 200 к югу. Места хлебные, окрестные поля сплошь засеяны пшеницей. И 3 ветряные мельницы едва справлялись с урожаем. Зато солома становилась основным материалом, шедшим в дело повсюду. Ею крыли хаты, устилали полы, ею топили печи, и она же шла на всевозможные поделки и на корм скоту. Недорода тут не знали, бывало, что хлеб не успевали вывозить с поля, там и зимовал по нескольку лет, зато хворобы часто навещали все семьи. Для этой напасти тоже были свои причины. Редкий хозяин имел во дворе баню, мылись редко, да и то большей частью в русских печах. Тут же, ближе к теплу, содержалась и живность, а ее водилось в изобилии. Как же отыскал Петр эту деревню? Из его рассказа Лушка узнала, что приехал он сюда самостоятельно, порасспросив местных жителей. На месте помог староста. Он привел его в хату, где доживала последние дни старушка, так и не дождавшаяся сына с войны. Общество за ней постоянно присматривало. Сняли урожай и засыпали зерно в сусеки. А вот повседневный догляд становился в тягость. Так что Петру оказалось даже кстати. Живи да присматривай, а в случае чего есть кому старушку и в последний путь проводить. К приезду у Лушки бабушка впала в беспамятство. Но, заглянув к ней на печку, Лушка отшатнулась в ужасе. Платок, которым укрывалась она, весь был покрыт вшами. В седых, свалявшихся волосах насекомые образовали целые гнезда, тело было искусано до крови. Старушку немедленно сняли с печи, остригли, растопили печь и прожарили всю одежду. Она не приходила в себя, лишь изредка бормотала не весь что. Нагрели воды, выкупали ее, наутро вши снова облепили больную. Дело дошло до всеобщей дезинфекции, лишь после этой процедуры старушка уснула спокойно. Она пришла в сознание на третий день, оглядела всех повеселевшим взором и с печи, в знак благодарности, склонила перед Лушкой голову. На этом бедствия Владыкиных не закончились. Тут же захворала Лушка, впала в беспамятство, бредила. Петр не знал, что и делать. Весь край захлестнула эпидемия тифа. Куда ни кинь, одна и та же картина. В повалку лежат больные и умирающие. Кризис наступил лишь по весне, когда Петр уже мысленно прощался с женой. А тут как-то проснулся, прислушался. От нее доносилось ровное дыхание. Впервые Лушка не бредила, спала, как здоровые люди. Только дело пошло на поправку, как грянула новая беда. Лушка ослепла. Безутешное горе сломило всю семью. Одна и та же дума точила головы. Неужели Лушке не дано больше в жизни видеть свет Божий? Усердно молили Господа о милости. Зов их сердца был услышан к весне, когда распустилась первая зелень. Выйдя на улицу под руку с мужем, Луша вдруг крепко уцепилась за его рукав. «Петя, кажется, Бог услышал мою молитву. Я начинаю видеть. Еще как в тумане, но вижу кур, Павлушка, тебя». Поправилась Лушка, свалился мальчонка. Смерть косила всех подряд. Не было избы без покойника. Стали смиряться с горестным предчувствием и у Владыкиных. Однако Бог милостив. Павлушка уцелел. Слава Богу, обошла стороной Петра болезнь. То ли прививки еще из Австрии спасли, то ли собственная осторожность, кто знает. Жизнь его не замыкалась в себе. В руках оказалась Библия. Он ее стал читать понемногу, насколько хватало грамотежки. Потом и к другим захаживал, рассказывал бесхитростно, как умел, о прочитанном. Сначала вел беседы с одним лишь хозяином, когда у того выдавалась свободная минутка. Потом по станице слух прошел, стали прибиваться и другие. Слушали с жадностью. Люди потянулись к слову, своей церкви в станице не было, в соседнюю ходить ленились. А тут слово Божие само пришло к ним. Пришло через Петра, пусть малограмотного и такого же мужика, как они сами, но все же слово достучалось до их сердец. А сам Петр испытывал неизъяснимое наслаждение в проповеди Писания. Не раз вспоминал он Степана с благодарностью за открытие им истины. Бывало, возвращаясь в морозные ночи в свой скорбный лазарет и оказав нужную помощь, присаживался у огонька с Библией в руках, читал целые главы для Луши, а позже и для Павлика. Простые слова Спасителя возрождались, как семя жизни в далеком захолустье России. И кто знает, сколько их было таких вот, как Степан, как полуграмотный Петр, вестников Слова Божия. Наблюдая по вечерам за мужем, Лушка все более укреплялась в мысли, что с Петром произошли необратимые перемены, и сердцем чувствовала, что причиной тому стала Библия. уже заканчивалась весна, когда в маленьком домике станицы Николаевка все смогли встать на ноги. С усердием, чем могла, помогала семье Владыкиных старушка, и Бог не отказал ей в милости. Вернул пропавшего сына. Случилось это под вечер. В хату без стука вошел худой и высокий солдат. Вид у него был настолько потрепанный, что если бы не винтовка да патронтаж, его смело можно было бы принять за бродягу. И только материнское сердце безошибочно признало в оборванце с винтовкой сына. «Ванюшка!» — кинулась к нему старушка. «Сыночек ты мой родной, пропавший мой, кормилец мой! Истомилась я, тебя выжидаючи, ты ли это?» Обнимая мать, бывший солдат только и выдавил из себя краткий ответ. «Я, мамо!» И он поверил, что сразу после освобождения из плена призван был на гражданскую войну. Сообщить о себе не мог из-за всеобщей неразберихи и разрухи, царившей в стране. Зато вот теперь, случайно оказавшись поблизости от родных мест, рискнул пробраться к матери. Радостную весть разделили и станичники, набившиеся в хату. Они долго шушукались с бывшим солдатом, и в конце беседы староста отозвал Петра в сторону. «Есть у нас сведения, что рядом шляются шайки. Не разберешь, чьи они. Разные ходят слухи. Ты у нас человек новый, лучше бы тебе на время схорониться, а то не ровен час». Он помялся, подыскивая слова поубедительнее, потом признался. «Многие тут косились на тебя, думали, не из зеленых ли ты. Как бы ни твои беседы о Боге, о Библии, так и осталась бы молва. А теперь все узнали твою душу, многим ты открыл глаза на Евангелие. Да я и сам, вроде святой лучины, осветил свою темную жизнь». «Верим тебе, Петр, желаем добра и твоей семье. Она и без того настрадалась, так что уж лучше от греха подальше». «Что тут скажешь?» Петр поблагодарил станичников, кратко посоветовался с Лушей. Решено было возвращаться в старые места, в город. Сборы были недолгими, имущество не нажили. Хлебом да мукой снабдили бывшие слушатели Священного Писания. Провожала Владыкиных чуть ли не вся станица. Благословение Господу, дорога оказалась не из тяжелых. До Рязани ехали в одном вагоне с ранеными. Ужасные картины разрухи в стране преследовали их повсюду. На юг стремились раздобыть хлеба, на север возвращались те, кому повезло добыть пропитание для голодающих семей. С мешками и тюками, узлами пожитков обезумевшие люди атаковали все виды транспорта, гроздями висели на вагонах, пробирались на крыши и даже в угольные ящики. Спасая себя и добытое добро, они отчаянно сопротивлялись отрядам вооруженных дружин, вступали в перебранку, смело защищали мешки с хлебом. Словом, раздор человеческих душ. В городке поначалу приютились у Лушкиной сестры, Полины. Владыкины не могли без содрогания смотреть на их мытарство. Брат ее, Василий, не выдержал голода, спился, оставил семью, приставил к такой же пенчушке, наловчившейся спекулировать. Пристанище находили в подвалах. Туда стаскивали краденое или подобным путем добытое. Но и оно не задерживалось, тут же менялось на самогон. Жалость пробирала при виде мужчины, который опустился до такой степени. Владыкины видели, что в комнатенке у Полины не прожить всем. Попробовали перебраться к соседу. Да попали из огня в полымя. Тот оказался известным конокрадом. В округе то и дело пропадали лошади, преступления по тем временам тягчайшие, и, спасаясь от расправы, хозяин почти перебрался на житье в леса. Страшно было жить в такой близости с преступником, и Петр решился обратиться к властям.